Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. 15 декабря Совет Федерации назначил на 18 марта 2018 года в России выборы президента. Но, похоже, это мало кого взволновало. Возбудило публику то, что Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева виновным.
Признать Улюкаева Алексея Валентиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Вот таков вердикт суда. Ну что ж, за что же посадили Алексея Улюкаева? За коррупцию или за конфликты с всесильным путинским соратником Игорем Сечиным во время захвата Роснефтью компании «Башнефть» и подготовки к приватизации самой Роснефти? У нас в студии политик Василий Мельниченко, а на связи с нами будут экономисты Сергей Алексашенко, он уже на скайпе, насколько я понимаю, Михаил Крутихин, политолог Алексей Макаркин, и позже к нам приедет политик Леонид Гозман. Ну а сейчас с нами на связи, тоже в эфире, наш специальный корреспондент на процессе, который бы я назвал «Сечин против Улюкаева», Наталья Джанпаладова. Наташа, добрый вечер. Как прошло оглашение приговора?
Добрый вечер, Михаил. Приговор Алексею Улюкаеву оглашали около 2,5 часов. Судья Лариса Семенова сочла, что вина бывшего министра в вымогательстве взятки у главы Роснефти Игоря Сечина полностью доказана. Позицию самого Улюкаева о его невиновности и о том, что он не знал, что в сумке, которую ему передал Игорь Сечин, находятся деньги, а не вино, судья расценила как способ защиты. Аргументы адвокатов о нарушениях суд счел необоснованные и отнесся к ним критически. Алексея Улюкаева арестовали прямо в зале суда, завели в клетку для подсудимых. В течение всего процесса он находился под домашним арестом и участвовал в заседаниях, сидя за столом, рядом с авокадами. То есть он не был под стражей. Теперь его должны доставить в один из следственных изоляторов Москвы, где он будет находиться до апелляции. Бывший министр экономического развития приехал сегодня в суд без вещей, просто с обычной сумкой и портфелем. На вопросы журналистов о том, почему он не подготовился к возможному заключению, он ответил, что тех вещей, которые у него в сумке, ему достаточно. С утра Алексей Улюкаев много общался с журналистами. Оглашение приговора задерживалось где-то на 1,5 часа, и бывший министр шутил, предлагал в шутку подождать судью еще 15 минут и уйти, и говорил, что, несмотря на приговор, планирует прожить долгую и счастливую жизнь. Сразу после оглашения приговора адвокаты Алексея Улюкаева заявили, что планируют обжаловать решение суда, и какие-либо другие комментарии защитники давать прессе в этот раз отказались, и в этот раз, поскольку в течение всего процесса они не общались с журналистами. Зато итог этого дела прокомментировал прокурор Борис Непорожный. Он заявил, что удовлетворен решением суда и обжаловать его не будет. Непорожный также прокомментировал отсутствие на процессе главного свидетеля обвинения Игоря Сечина. По его словам, суду прислали документы, что он во все дни, когда Сечина вызывали на допрос, он был в командировке. А это, по словам прокурора, уважительная причина не для неявки.
Вынесенные приговоры, назначенное наказание Улюкаеву соответствует тяжести содеянному. Улюкаев, являясь министром экономического развития Российской Федерации, занимая государственную должность Российской Федерации, лично потребовал и впоследствии получил взятку в особо крупном размере. Данное преступление является особо тяжким против государственной власти, поскольку подрывает доверие со стороны граждан.
Все Улюкаеву присутствовали в основном только журналисты. Большая часть из них смотрела трансляцию в холле суда. В зал на само оглашение пустили не больше 30 пишущих журналистов и 5 телекамер, которые отобрала пресс-служба суда. Это были камеры Первого канала, ВГТРК, НТВ, «Известия» и агентства «Рейтер». Никого из родственников и близких бывшего министра в суде сегодня не было. Михаил?
Наталья, спасибо вам за репортаж. Ну, и мы теперь продолжим обсуждение в студии. Василий Мельниченко с нами. Василий Александрович, ну что вы скажете? Вы же опытный человек, и в судах бывали, и вас сажать пытались как хозяйственного руководителя. Ваше вот впечатление от этого процесса? Как-то много странностей, правда?
Ай, Максим, не судите работу судей в России, да не судим и будете. Вот. Сложный вопрос, конечно, особенно учитывая то, что я все-таки житель глубинки, житель села и являюсь типичным представителем, будем говорить, тех самых крестьян, простых граждан, как говорят.
Да? Вы поэтому... на что намекаете? Что вы пострадали от Улюкаева и его экономической политики?
Ни в коем случае. Пока на это мы не будем говорить. Да, Улюкаев сам пострадал от своей экономической политики так же, как и мы. Ну, сейчас, конечно, после того, как все-таки Алексею Улюкаеву паяли 8 лет, принято в России начинать жалеть. Нас же обычно жалеют вот уже после того, как все сбылось. Это действительно серьезно очень. Но что касается вот суда и что касается Улюкаева, я скажу так, что завидовать нечему, да, действительно этому, что случилось, потому что уже, во-первых, я бы только сочувствовал Улюкаеву, потому что это российские тюрьмы. Не дай бог даже врагу туда попасть. Вот на самом деле это я искренне говорю. Вот. И второе такое впечатление, что сказали, ну, посадим по звонку другу. Это действительно ощущается. И то, что не являлся все-таки Сечин в суд, как же так, главный свидетель, главный, будем говорить, даватель взятки, и суд не смог его никак допросить. Это еще раз показало в России, что суд в России зависимый и достаточно-таки несправедлив, значит, вот однозначно, потому что не может никак ни один гражданин России не подчиниться суду. Это уже является нарушением законности, нарушением самого закона. И, конечно, если судили по звонку другу, то тогда мы можем только передать привет передаче, кто хочет стать миллионером. Вот, все, да, а... Судьба Улюкаева показала, что лучше быть акционером Роснефти, чем министром экономического развития.
А Сечин для вас вот вторая фигура в России, как вы думаете? Вот если бы вам сказали, пойдите, к Путину нельзя попасть, а пойдите порешать крестьянские вопросы с Игорем Ивановичем, вы бы пошли?
Я бы пошел, если бы это было возможно с ним встретиться и порешать, потому что наша судьба, кстати, тоже много зависит от цены на ГСМ, от цены на тоже дизельное топливо. Если это в руках Сечина решить вопрос, то я бы тоже с ним бы пытался решать этот вопрос. Наверное.
Хорошо,
наверное, это невозможно.
Хорошо, у нас на связи из Соединенных Штатов Америки экономист Сергей Алексашенко, один из тех людей, которые, безусловно, хорошо знают Алексея Улюкаева по работе в разных правительственных структурах в 90-е годы. Сергей Владимирович, добрый вечер, хотя, наверное, он не очень добрый для тех, кто дружил с Улюкаевым. Что вы скажете об этом приговоре? Просили 10, а все-таки 8, хотя и строгого режима. Значит, немножечко, так сказать, облегчение вышло Алексею Валентиновичу?
Ну, судья приняла во внимание наличие болезни, наличие детей, наличие пожилых родителей. Ну, все по-человечески. Знаете, как приняла во внимание все смягчающие обстоятельства, но при этом приговор остался в рамках тех приличий, которые существуют в российском судейском сообществе. Люди такого уровня за взятки такого размера получают примерно там, от 7 до 12 лет. Поэтому ничего удивительного в приговоре. Вот если абстрагироваться от степени доказуемости обвинений, то ничего удивительного в самом приговоре нет. Что касается самого процесса, то мне кажется тоже, что он, в общем, не явился чем-то таким из ряда вон выходящим, правда? Ну а мы что, таких странных процессов не видели до этого? Это что такое? Он первый. Да, мы не видели процесса по делу Киров-Леса, мы не видели процесса Пусси-Райот, мы не видели, там, не знаю, второго дела ЮКОСа. Да? Ну, то есть мы всего этого не знали. Это такое откровение для нас. Ой, как у нас странно работает судебная система. Все мы это видели. Поэтому, в общем, знаете, как вот, ну, все вполне ожидаемо. Поэтому, мне кажется, что этот процесс, ну, в общем, пока не принес никаких таких удивительных вещей.
Скажите, а на ваш взгляд, вот дело, которое слушалось в суде, оно развалилось или нет?
Михаил, вот смотрите, я сейчас буду, как говорится, с одной стороны, с другой стороны, как у экономиста всегда водится. Вот если бы присяжным был я, Я бы сказал, что вина Алексея Улюкаева не доказана. Да? Это не означает, что ее нет. Вина не доказана. Потому что единственный свидетель всего дела и человек, который написал заявление о преступлении, Игорь Иванович Сечин, в суд не явился. Да? Отказался категорически. Дальше. В суде не исследовалась подлинность аудиозаписи вот разговора Сечина с Улюкаевым, когда Улюкаев был в офисе Роснефти. Потому что все это дело якобы делалось на засекреченном оборудовании, и проверить достоверность и то, что запись не монтировалась, оказалось невозможно. В суде не был допрошен сотрудник ФСБ, который осуществлял задержание Алексея Улюкаева в офисе при выезде из территории Роснефти. Вот этого всего мне достаточно, чтобы вот мне, как не знаю, там, потенциальному присяжному сказать, знаете, нет, судьба не, вина не доказана. Вот я считаю, что вот, ну, это точно важные вещи, да, потому что все, что говорил Феоктистов, он пересказывал слова Улюкаева. Ну, знаете, извините, про слова Сечина. Слова Сечина можно пересказывать, не знаю, там, я представляю, как Игорь Иванович рассказывает, да, и, собственно говоря, три человека выслушают, и они расскажут нам разные истории. Вот, поэтому в суде никаких доказательств не было, да, чтобы я был, при, там, не знаю, как присяжный сказал, что там, Улюкаев виновен. Да? Я бы сказал, что суд не сделал свою работу, да, и суд должен был отправить, ну, как минимум, отправить все дело на доследование, да, задав вот все эти вопросы и заодно, да, исследовать тему, а не было ли все это провокацией, да, со стороны Сечина, со стороны Феоктистова. Вот, поэтому я считаю, что вот такое дело у нас получилось.
Да, это действительно любопытно. Вот меня, например, тоже очень смутила такая часть этого дела, как утверждение, что, ну, во-первых, что вымогал деньги, да, вымогал эти 2 миллиона Улюкаев у Сечина. Но мы знаем...
отказались. Михаил, от вымогательства отказались. Прокуратура сняла обвинение в вымогательстве.
Да, пыталась.
То есть вообще исчезла.
Пыталась.
Ну, пыталась, думала, да. Ну, плохо думали.
Это во-первых. Во-вторых, вот эти показания, что эти деньги были попрошены в ГУА, там на какой-то встрече, при этом Сечин, значит, в суд не явился. Эти показания должны быть, я так понимаю, исключены из этого дела. А журналист, который там выступал, одной из государственных компаний, ну, он сказал, что он там играли люди на бильярде, никто ничего не видел. То есть уже вот это вот мотивация, там, встреча в ГА и так далее, она тоже не доказана. В общем, очень неубедительно все это выглядит, мне кажется.
Нет, встреча в ГА доказана, просто не доказано, о чем там был разговор, и был ли разговор вообще. Да, вот, ну, вот, и, ну, как, ну, да, Сечин, это, собственно говоря, в газетах можно было прочитать, что Сечин вместе с Улюкаевым, там, вместе с Путиным были на ГА.
Ну, дальше. Ну да, но ну, не доказать, были. Кто
выяснил,
о чем
говорил. Там, хорошо. Нет, вообще. Еще раз, единственным свидетелем вот потенциального разговора, да, если он когда-то был, и вообще о том, что Сечин Улюкаеву должен какие-то деньги, или они договорились об этом. Единственное, есть два свидетеля. Есть там потенциальный Сечин и Улюкаев. Один говорит одно, другой говорит другое. Да, не было очной ставки, и свидетель не явился в суд. Ну, ребят, значит, он ничего не может сказать. Ну, он человек, написавший заявление о преступлении, он сказал, слушайте, мне пофигу чего-то, вы и так решите, я знаю, чего решите, без меня обойдусь.
Ну вот я понимаю, что почему все-таки господин Сечин не хотел идти в суд, мне кажется, что тут есть такая формулировка, да, в его показаниях было сказано, что Улюкаев напросился на приезд в Роснефть, при этом в звукозаписи, которая там демонстрировалась, в отсутствии Сечина, все было наоборот, в Роснефть его зазывал, собственно, сам Сечин. Это, конечно, тоже, наверное, было бы предметом исследования в суде, но этого не было бы. Значит, я Михаила Крутихина сейчас, насколько я понимаю, услышу. Добрый вечер, Михаил Иванович. Я хотел бы вас спросить, как финансового энергетического аналитика, вот на ваш взгляд, есть ли какая-то связь между сегодняшним приговором и теми событиями, которые происходили на нефтегазовом рынке примерно 2-1,5 года назад. То есть это история Башнефти, как ее брала на себя, к себе, точнее, Роснефть, ну и потом приватизация Роснефти.
Добрый вечер. Ну, я думаю, что прямой связи с теми событиями в приговоре суда нет никакой, поскольку все произошло так, как хотел господин Сечин, и Улюкаев ему не помешал, не мог помешать. И, в принципе, там все обошлось, ну, что называется, малой кровью. тот туман, который был напущен с так называемой приватизацией части Роснефти, этот туман сохраняется до сих пор, и все заинтересованные лица получили все, что хотели. Я думаю, здесь подоплека была совершенно иная. На мой взгляд, это, ну, как бы примерное, показательное выступление против тех, кого в правительстве считали либеральными реформаторами. Правильно или неправильно, это другой вариант. Но здесь показано, что вот видите, мы выставляем вашего либерально-реформаторского представителя в кабинете министров как одного из коррупционеров. То есть он ничуть не лучше нас, ничуть не лучше этих знаменитых подрядчиков «Газпрома» и прочих так называемых олигархов, приближенных к Кремлю, вот он такой же. И посмотрите, это, ну, действительно демонстрация, это показательный процесс.
А все-таки кому сейчас принадлежит вот этот пакет Роснефти в результате разнообразных махинаций, которые происходили, ну, где-то на наших глазах, а где-то, как вы говорите, в тумане?
Ну, там туман действительно. Если помните, президент перед этой приватизацией сказал, что приватизация госкомпаний должна проходить с максимальной прозрачностью. В данном случае мы имеем дело с максимальной непрозрачностью. То есть кто-то соврал. Либо президент, на самом деле, поблагодаривший Сечина за эту операцию, либо Сечин. Мы видим, что вот из этого пакета где-то, ну, где чуть меньше 5% действительно приобрели катарцы и очень немножко приобрели, ну, их дочернее предприятие, нефтеторговый трейдер «Глинкор». Все остальное, которое якобы где-то кому-то ушло, вот там владельцы непонятны. Вылезла вдруг китайская компания, тоже с несколько сомнительной репутацией, которая якобы согласилась это купить. Но здесь сделка тоже была хитрой. Судя по всему, они выступили такой же ширмой, как итальянский банк Intesa. Ширмой, чтобы замаскировать, что этим пакетом акций командует кто-то в тени. И, судя по всему, в тени, тем более, что пакет этот был, в кавычках, куплен за государственные деньги, судя по всему, в тени находится кто-то из организаторов всей сделки. Не исключаю, что сам господин Сечин со своими, ну, дружками в руководстве России.
А можно ли сказать, что Алексей Улюкаев в каком-то смысле в этом процессе, ну, еще начиная с Башнефти, что называется, грубо путался под ногами у Сечина?
У меня такой информации нет. Скорее, все-таки это было, ну, решение принято где-то наверху, что кого-то надо наказать, а вот процесс приватизации, в кавычках приватизации, приобретения Башнефти и последующей псевдоприватизации Роснефти было просто, ну, совпадением по времени и предлогом для того, чтобы сказать, что вот он там соглашался, не соглашался. Ничего этого доказать невозможно.
Спасибо. Михаил Крутихин у нас в эфире. Я к Сергею Алексашенко еще раз обращусь. Сергей Владимирович, ну а вы как считаете, был Улюкаев в чем-то помехой или нет? Может, он где-то там действительно наступил на ногу Сечину?
Михаил, я думаю, что у Сечина с Улюкаевым действительно был какой-то конфликт. В чем он состоял, мы не знаем. Ну, пока не знаем. Улюкаев об этом сказать не решился по тем или иным причинам. Может быть, надеялся на снисхождение или еще как-то на мягкий приговор. Вот. Но я не думаю, что это, вот, знаете, такой вот наезд на либеральных экономистов. Ну, это какой-то такой слишком уже такая конспирологическая теория. Потому что если вы посмотрите на Владимира Путина, на его 18 лет правления и на экономический блок правительства, то он всегда держал, ну, вот, ну, можно всегда сказать, даже практически всегда там министрами и экономистами были тех, кого принято называть либералами. Ну, то есть, с моей точки зрения, их либералами назвать невозможно. Там они и близко не стояли к либералам. Просто люди проводят такую, ну, здравую политику. Да? То есть, там инфляция должна быть низкой, бюджетный дефицит не должен быть большой, там денежная эмиссия в больших объемах вредна для экономики, там цены должны быть свободными. Ну, то есть, какие-то такие базовые принципы рыночной экономики, они к либерализму не имеют никакого отношения. Да? И, но всегда эти люди, вот все, кто занимали там Минфин, Минэкономики, Центральный банк, вице-премьер по экономике, они были профессионалами. И Улюкаев от них ничем не отличался, он, собственно говоря, везде был. Он в Минфине был, в Минэкономике был, в Центральном банке был. Вот. И если бы там Владимир Путин хотел наехать на либералов, ну, он просто мог их выгнать из правительства всех сразу, да? Но он этого не сделал, понимая, что других, как это, пианиста просьба не стрелять, он играет как умеет, а других писателей ему взять негде. Ну, не Глазьева же ему действительно ставить, да? Вот. Ну, поэтому, знаете как, на либералов наезжать опасно Путину, потому что других нету.
Ну, ладно, вот Владимир Мельниченко. Да, пожалуйста, Василий Александрович.
Я не могу точно как бы определить, что произошло между Улюкаевым и Сечиным, но я бы хотел напомнить вообще-то нам всем, что совсем недавно мы с большой радостью купили долю у BP, были Роснефть, вот за с лишним 50 миллиардов долларов. Вот, знаешь, вот. А как видим, через 2, по-моему, года, через где-то 2,5, мы продали почти ту же долю за 11 миллиардов долларов. Если это как-то связано с виной Улюкаева, то, может быть, виноват, все-таки большие деньги пропали. На самом деле, кто там виноват, не знаем. Но вы посмотрите, обратите внимание, что у нас больше разговор идет не о справедливом решении суда или несправедливом суде, а о деньгах, о бюджете, о взаимоотношениях.
А мы в интригах пытаемся разобраться.
А у Библии ведь нет ни слова о Соломоновом бюджете, но есть о Соломоновом суде. Очень много ведь об этом сказано. Это однозначно. Даже тогда люди знали и понимали, что если суд несправедлив, то под угрозой даже устои государства. А если он справедлив и честен, вот, знаешь, вот, независимый, то он может стать воспитателем и государству, и нашему населению. Какой же теперь воспитатель суд, который судит без доказательств?
Ну вот воспитатель суд, нам объяснили, что воспитатель суд, он либералов публично сечет. А у нас на связи по телефону Алексей Макаркин, политолог, историк. Добрый вечер. Алексей, что вы скажете? Это действительно публичное такое наказание одного из либералов, чтобы все остальные либералы, хотя и не демократы, которые служат Путину, они боялись бы, смотрели в рот и не отклонялись бы от генеральной линии ни на сантиметр.
Да нет, а почему генеральная линия? Насколько я понимаю, ситуация тут несколько иная. Улюкаев, во-первых, действительно, судя по всему, вошел в конфликт, хотя, опять-таки, масштаб этого конфликта и параметры его непонятны. А во-вторых, Улюкаев ведь от всех чем отличался? Он подчеркнуто позиционировал себя как эксперт. Вот, значит, в 2014 году ввели там санкции, присоединили Крым, происходят какие-то другие события. Ну, он за это не отвечает. Его задача рассказать, чем это чревато. Значит, он давал прогнозы. Прогнозы довольно пессимистичные. Один прогноз страшнее другого. Но, видимо, вот это и стало одним из факторов, которые оказали влияние непосредственно на его судьбу. Потому что здесь, как я понимаю, подход был совершенно иной. Раз мы в конфликте с Западом, то все должны быть отмобилизованы. Все должны, каждый на своем месте там должен работать, вносить вклад, не покладая рук. А здесь, ну, человек, который говорит, что тут плохо, там плохо, тут нехорошо, а дальше еще будет хуже, и через 20 лет будет плохо. Ну, сейчас появился новый министр экономического развития, Орешкин, который оптимист, который говорит, нет, будет хорошо. Вот это вот устраивает. А вот такой пессимизм, он как бы не устраивает.
Другой Но надо человек, ли что... сажать за пессимизм, Алексей?
Ну, наверное, такое. Ну, наверное, не только за это, но в том числе. И, понимаете, когда идет речь о том, что, так сказать, кладутся на чашу весов одна гирька, другая гирька, третья гирька, то, в общем, наверное, эта гирька здесь имелась, и она была далеко не самой последней. Вот. Ну, кстати, что касается вот того, что это урок для остальных либеральных экономистов, вы знаете, у нас есть такое представление, что вот есть либералы и есть силовики. И между ними идет какая-то такая война, масштабное такое противостояние. На самом деле есть разные либералы, есть разные силовики. Отношения между ними часто являются довольно сложными, далеко не всегда союзническими. Вот. И вот в данном случае всех остальных представителей либерального экономического крыла, то никто из них с такими прогнозами не выступал. Никто из них такие заявления не делал, что сейчас плохо, дальше будет еще хуже. Поэтому я думаю, что у них вряд ли возникнут такие проблемы. И вряд ли необходим такой урок, такой, что называется, отрицательный образец. Я думаю, что они и так все прекрасно сами понимают.
Спасибо, Алексей. Я думаю, что нам стоит посмотреть и послушать, что, собственно, Владимир Путин говорил по поводу этого процесса на так называемой пресс-конференции, которая, конечно, выглядела как ужасающее непрофессиональное и лизоблюдское шоу, что мы видели на телеэкранах почти 4 часа подряд. Но, тем не менее, там было несколько вопросов, и один из них был как раз о том, что существует несколько видов юстиции. Да? Одних людей сажают, были названы фамилии пострадавших ни за что, там Олега Навального, вот, Сенцова и других. А с другой стороны, иные, так сказать, приближенные к Кремлю, вроде Сечина, могут не являться в суд по 4 раза. Ну вот, что Путин ответил.
Я согласен с вами, что проблем достаточно, но не могу согласиться с тем, что у нас существуют разные правовые реальности. Что касается Сечина, его неявки в суд, если здесь есть какое-то нарушение закона, то закон должен соответствующим образом отреагировать на это. Но, насколько я себе представляю, и я, безусловно, интересовался, потому что видел реакцию общественности на этот счет, закон здесь ни в чем не нарушен. И, как полагает следствие, достаточно собрано материала, в том числе и показаний самого Сечина. Но я не могу с вами не согласиться в том, что Сечин мог бы и прийти в суд. Чего здесь такого-то? Мог бы повторить все то, что он излагал в ходе предварительного следствия и допросов.
Ну вот это было такое заявление. Мне кажется, что оно в каком-то смысле предопределило этот приговор. Может быть, 2 года как раз скостили за то, что Сечин в суд не пришел. Да, хотя достаточно собрано материала. Ну а что касается там, что все по закону, как говорит Владимир Путин, ну по закону должен был быть привод товарища Сечина в суд принудительный, да, после второй, наверное, неявки. А может и уголовное дело, там статья есть за неявку без уважительных причин. Но я сейчас Леониду Гозману, который к нам приехал, тоже дам слово. Леонид, ну как вы считаете, вот Путин все-таки посадил Улюкаева или Сечин через Путина посадил Улюкаева?
Ну, кто же это знает?
А вот Венедиктов знает. Он пишет, посадил Путин.
Ну, значит,
Алексей Алексеевич все знает.
Значит, есть человек, который все знает, но моя фамилия не Венедиктов, а Гозман, я не все знаю. Вот, я не знаю, да, что там у них наверху происходит, как там они между собой в этом террариуме единомышленников.
Ну, вы же там в террариуме тоже как-то паслись, было дело.
Это я не пасся, а работал, и было это давно. Вот, очень давно, при другом президенте. Значит, поэтому я не знаю, кто кого посадил. Но что понятно, в смысле, Сечин это или Путин, или Сечин с разрешения Путина, или Сечин сделал по поручению Путина там, и так далее, это мы не знаем. Вот.
А но что мы знаем?
Что мы знаем? Мы знаем то, что мы видим. Мы видим, что это то, что произошло сегодня, ну, во-первых, оно, конечно, ожидаемо. И, конечно, приговор связан не с тем, что сказал вчера Владимир Владимирович Путин. Приговор, как обвинительный, был предрешен в тот момент, когда Алексей Валентинович сказал, что это оговор со стороны Сечина и ФСБ. Что это провокация ФСБ. Значит, после этих слов, я понимаю, что он эти слова тоже сказал, видимо, не случайно, как-то понимая, что будет обвинительный приговор, наверное, я не знаю. Но совершенно очевидно, что после таких слов оправдательный приговор Улюкаеву означает, как минимум, начало следствия по обвинению Сечина и ФСБ в оговоре, в препятствовании правосудию, там, ну и так далее. Так далее.
А органы в России не ошибаются?
Органы не ошибаются никогда. Они никогда не ошибались. Обратите внимание, что хотя на памятнике жертвам репрессий почему-то есть слово «простим», вот, простить. Это органы, которые никогда прощения не просили. Вообще никогда. Вот они всегда были правы.
Что, отпразднуют столетие сейчас?
Конечно, отпразднуют. Вот, у них были отдельные перегибы, отдельные недостатки. А так все было замечательно. Так вот, значит, приговор был предрешен. Я думаю, что то, что мы видели сегодня, не имеет никакого отношения к верховенству права, к диктатуре закона там, и так далее.
Ну, вы размечтались.
А это доказательство того, что у нас действует право сильного. Не только, ну, сословное общество, само собой, Сечину можно не приходить в суд, а нам грешно нельзя, это понятно. Вот. Но это вообще доказательство того, что есть право сильного. Вот, это тоже это доказательство отсутствия государства. На самом деле, я бы поставил сегодняшнее событие в один ряд с приходами этой шпаны на всякие там выставки, на Ардокфест и так далее.
Это которые мочой поливают?
Да. Когда государство позволяет всякой шпане использовать силу, когда, вообще-то говоря, государство существует тогда, когда оно монополизировало насилие. Да? Легитимное насилие только со стороны государства. Любое насилие из других источников, преступления государство должно это дело карать. Да? Вот это то же самое. Потому что сегодня государство фактически, я думаю, что все-таки, ну хотя, наверное, есть люди более, более информированные, но мне кажется, что сегодняшнее государство, оно как бы отошло в сторону и позволило Сечину или какой-то группировке, которая символизирует Сечин, опять же, мы этого не знаем, что там на самом деле происходит, позволило этим людям расправиться со своим противником, сделать показательную расправу.
А это разве не одна группировка?
Понимаете?
Путинский режим.
Да, безусловно, безусловно. Мне просто кажется, что государство, оно, это такая безличная, в общем, структура. Понимаете, оно как бы вообще само существует, да? Вот. И король умер, да здравствует король. Да? У нас Ельцин сменил Путин, но Российская Федерация, в общем, осталась Российской Федерацией, да, со всеми своими там проблемами и недостатками. И в этом смысле, неважно, входит Путин в эту группировку или не входит Путин в эту группировку, важно, что государство как над человеческая, что ли, так сказать, настройка такая, да, она позволила группировке, которая, ну вот, символизируется все-таки скорее именем Сечина, чем именем Путина, да, позволила этой группировке свести счеты, расправиться с тем, кого, кто этой группировке был неугоден. Вот что произошло. Последствия, кстати говоря, не только для Сечина, а для Господи. Вот. Не только для Улюкаева, который проведет несколько лет за решеткой, ну, дай бог ему сил, и сил, терпения и удачи. Но последствия не только для него. Последствия для страны в целом, с моей точки зрения, очень серьезные. Потому что, насколько я понимаю, есть очень много, опять же, я могу ошибаться, да, но мне кажется так по тем людям, с которыми я общаюсь, что очень многие бизнесмены и очень многие политики и чиновники, да, понимают, что с ними можно сделать все, что угодно.
Да, они давно понимают.
Ну, Миш, ну, конечно, с одной стороны, они понимают, с другой стороны, когда это вот так вот, знаете, дадено в ощущениях, то это очень сильно действует. Да? Причем не за не наказание за преступление. Да? Это одно, что если я буду брать взятки, если я буду воровать, ко мне могут прийти, меня могут посадить. Один вариант. Это одна вещь. А тут другое. Если я просто буду неугоден кому-то из сильных мира сего, да, то со мной могут сделать все, что угодно. И следствие из этого, понятно, это а, эмиграция или подготовка к эмиграции, да, это переход на короткий горизонт планирования в бизнесе, во всем остальном, это снижение инвестиций, там, ну и так далее.
А
это
вот давайте мы Михаила Крутихина спросим. Михаил Иванович, на ваш взгляд, аналитика, у сегодняшнего решения по Улюкаеву есть финансовая и экономическая стоимость?
Я думаю, она гигантская, но даже не у сегодняшнего решения, а просто у общего настроя российского государства на работу с инвесторами. Я у очень многих иностранных инвесторов спрашивал, что им мешает в России, какие самые большие риски. И они как-то отмахивались от моего предположения, что это коррупция, доминирующая роль государственных компаний и так далее, и все садились на одно. Главный риск – это отсутствие безопасности для их инвестиций, для собственности и отсутствие личной безопасности. То есть все говорили прямо, в России отсутствует независимая судебная система, и решить какие-то споры в свою пользу, обращаясь в независимый суд, здесь просто невозможно. Это давняя уже история, но единственный, кто может в России работать, я сразу вспоминаю высказывание депутата германского Бундестага Карла Георга Велмана. Он сказал, в России большим бизнесом можно заниматься при двух условиях. Первое, если ты крупный такой же, как Volkswagen, и имеется в виду не автомобиль. А второе, если у вас в личных друзьях президент России Путин. Вот при отсутствии какого-то из этих условий забудьте вы о серьезном бизнесе в России. То есть должна быть крыша. А сейчас нам продемонстрировали, что, скажем, министр какой-нибудь, он такой крышей не является. Более того, министр – это расходный материал. Вот сколько упрекали, так, что называется, в людской молве и в печати Путина за то, что он не ведет себя так же, как сингапурский диктатор, который, ну, несколько своих личных друзей посадил, репрессировал, и тогда все стало на место, он покончил с коррупцией. Вот здесь демонстративно, смотрите, целого министра наказывают самым суровым образом, а что, в чем же вы нас упрекаете? Нас больше упрекать не в чем. Мы ведем себя так же, как вот очень прогрессивный и прекрасный пример сингапурского руководителя.
Понятно. Ну, давайте Сергея Алексашенко тоже спросим о цене этого приговора, взгляд из Соединенных Штатов.
Михаил, я повторю то, что я сказал в начале передачи. Я не считаю, что, абстрагируясь от личности Алексея, да, которого я хорошо знаю, которому я сочувствую, и ему, и его семье, вот, что этот суд нам показал, дал что-то новое. Вот ничего нового в данном суде не случилось. Абсолютно политически ангажированный суд на стороне обвинения, важный государственный человек, который считает, что именно он защищает интересы государства, только он знает, в чем они состоят. А может быть, там не интересы государства, не важно. Короче говоря, этому важному человеку Улюкаев не понравился.
Слушайте, его государство это Сечин все-таки получается?
В данном случае Сечин присвоил себе функции государства. То есть он, вот, знаете как, государство это суд. Вот я на самом деле, помните, Михаил, вы сказали, там, что свидетеля, там, не явившегося в суд, там, должны доставить по решению судьи. Да. Судья должна принять решение, что его нужно доставить. Вот судья не приняла такого решения. Значит, ей кто-то этого посоветовал, да, или посоветовал этого не делать. Или она с кем-то говорит, слушайте, а может надо, а может не надо, или она сама догадалась, умная такая, толковая девочка получается. Да? Вот у Сечина есть право. Да, про, как это называется, рассказать суду, какое решение должно быть принято. Вот поэтому, да, наверное, знаете как, у нас вот суд, значит, Сечин заисполняет функции суда в данном случае.
Хорошо. Значит, он государство. Я тогда сейчас попробую опереться на мнение народное. У нас есть опрос, что думают люди об этом приговоре, о происходящих во власти событиях. Давайте покажем и послушаем.
8 лет тюрьмы министру Улюкаеву. Борьба с коррупцией или расправа с неугодным Сечину?
Мне кажется, то, что это заказное, его просто убрали с места. Вот и все. Игра за места, не более того.
Я думаю, что это расправа над неугодным скорее.
Я думаю, что он виноват.
Борьба с коррупцией. В принципе, его заметили за этим делом и дали срок. Ну, я считаю, это правильно.
Изображение борьбы с коррупцией перед выборами. Предстоящему.
Ну, у меня, знаете, такое своеобразное мнение. Закон есть закон, его надо исполнять. То есть, если есть прецедент, значит, оно должно идти по закону.
Мне кажется, расправа на неугодных, потому что борьба с коррупцией находится под юрисдикцией, во-первых, Путина. Ну, может, он лично за этим не наблюдает. Мне кажется, что нет, Улюкаев не тот человек.
Ну, и я так тоже вот думаю, что он был кому-то неугоден. Поэтому вот так вот все произошло.
В России какой-то беспредел происходит, если честно. Кому-то перешел дорогу, видимо.
Ну, просто дело в том, что борьба с коррупцией, она у нас, знаете как, не очень хорошо продвигается. А вот когда неугодных убрать, это уже, скорее всего.
Я считаю, что там в политике одна коррупция.
Вы знаете что? Мне кажется, эта ситуация странная очень. Вот все, что происходило, странно. Детали я, конечно, не знаю, но выглядит странно.
Ну, я к Алексею Макаркину обращусь, как к политологу, человеку, который был завязан на избирательные кампании разные. Алексей, как вы считаете, каков предвыборный эффект этого дела? И не изменится ли судьба, кстати говоря, Улюкаева после марта следующего года, после выборов?
Ну, после марта все что угодно может быть. У президента есть право. Помилование, например, причем, конечно, есть прецеденты, когда помилование осуществлялось без признания вины. Вот там Михаил Борисович Ходорковский, например, вину не признал, но я думаю, что здесь это вряд ли актуально. То есть, вот, если признают вину, то, может быть, и помилуют. То есть, это такой вариант я бы не исключил.
Не признал.
Но если говорить о том, что будет перед выборами, то здесь, конечно, никаких изменений не произойдет. Потому что, если мы посмотрим на опрос ЦИОМа, который был в августе еще, когда это дело только начиналось, там большинство россиян считают, что Улюкаев виноват. Более того, если говорить о тех людях, которые, ну, сколько-нибудь внимательно смотрят или там заявляют о том, что они следят за этим процессом, то вот из этих людей 79% считают, что Улюкаев виноват, вот из внимательно следящих. А вот еще очень интересно, что самые внимательно следящие — это у нас пенсионеры. То есть у нас иногда есть представление, что наиболее внимательно следят интеллигенция, либералы. Нет, самые внимательные — это пенсионеры. Они смотрят телевизор. И причем для большинства из них совершенно неинтересно, там, Улюкаев, либерал, консерватор. Для них это чиновник, представитель элиты. Раз так, то президентский электорат будет удовлетворен. А раз так, то появится аргумент, если там будет критика стороны там, Алексея Навального, например, что у нас власть не хочет бороться с коррупцией, имитирует, вот скажут, вот почему? Наоборот, вот смотрите, министра арестовали, министра осудили, что вам еще надо? Вот еще целый ряд глав регионов там.
Ну да, и либерал, и либерал Белых тоже, губернатор, тоже под следствием, под судом уже. А, Василий Мельниченко, вопрос. Скажите, ну вы с народом общаетесь, у вас там на Уральской глубинке, да, в Уральской глубинке. Да. А, вот там будут рады, так, по принципу, у соседа корова сдохла, что министра посадили?
Не-не, про корову это само собой, а вот про министра это уже интересно, конечно, потому что это действительно событие, и люди в какой-то мере будут довольны на первых порах, вот что там и Хорошавина, когда арестовали, все как бы это одобряли, и Улюкаева, естественно, и Керимова задержали, очень радуются вот в России люди. Ну а как? Это так должно быть. Понимаете, это как
холодный... То есть богатый и успешный должен сесть, ну, и народ аплодирует.
Не совсем так, но это как холодное солнце и сухая вода. Это так должно быть по единственной причине. Мы вообще-то сейчас обсуждаем то, что у нас же все равно суд назначаемый. У нас ведь нету независимого суда, поэтому кого надо, того посадят. Всегда.
То есть значит, Путину кого надо, того посадят.
Хоть Путину, хоть его заместителю, хоть его власти, если надо посадить, то она посадит того, кого надо. Вот, значит, потому что в нас не может гражданин иметь защиту судебную, если она ему нужна. Вот, то есть ее нет, у нас нет независимого суда, и это не может быть. И то, что говорили, будет ли иметь влияние это на финансы какие-то, ну, в какой-то мере будет вот влияние иметь. Потому что вроде огромное пространство, огромная Россия, а люди уезжают. Да, вот, знаешь, вот места мало получается, нам негде жить. А негде жить, потому что не обустроено оно. Не, действительно, места мало. Места мало, потому что власти много. Вот, значит, если бы мы немножко, народ имел контроль и над судебной властью, именно тот источник, вот, значит, единственный источник власти, народ, если бы мы контролировали действия своих властей, то у нас бы не назначались судьи, а, наверное, бы все-таки избирались. Вот, значит, у нас бы много чего было по-другому. Есть то, что есть. Вот. Будут выборы 18 числа, дальше судьба Улюкаева, может, будет решаться. Но я чуть-чуть что сказал, вот я ожидал, что все-таки будет на этой пресс-конференции сказано так, что раньше сядешь, раньше выйдешь. У нас всегда так было, от сумы и тюрьмы не зарекайся.
Ну и Улюкаев так сказал.
Поэтому Улюкаева обычная русская судьба. Должен в армию служить, если ты мужик, должен в тюрьме отсидеть, если ты настоящий мужик.
А вы отсидели?
А как же? Я же русский мужик.
Хорошо, настоящий. Леонид Гозман не отсидел. Нет, ну что делать? Отсидел. Но тем не менее, я хочу...
Я еще не теряю надежды.
Да, да, да. Да. А вы пытаетесь, я знаю, всякие хулиганские выходки устраиваете, да, в телеэфире
есть
государственном.
Есть
я вот что хочу спросить. Вы знаете, я тут много сегодня читал разных откликов, и один меня совершенно поразил. Есть у нас такой большой друг, Сергей Александрович Марков, знаете, да?
Да.
Известный
да.
Русский писатель-фантаст, политолог. Вот он выдает такую версию, знаете какую? Что на самом-то деле, почему Улюкаева-то посадили? Начал выводить свои деньги за границу. Зачем? Чтобы там остаться. Пойти по пути Андрея Илларионова, слить огромный массив секретных данных, помочь американцам атаковать Путина. Вот как это выглядит, как реальный проступок, за который наказывают. А? Сильно?
Вы хотите, чтобы я это комментировал?
Конечно. А если это вброшено уже и идет по всем сетям, я вас уверяю, огромное количество людей будет уверены, уверена, что на самом деле вот это и есть настоящая истинная версия, за что либерала, не демократа Улюкаева, хорошего специалиста в области экономики, сейчас засадили на 8 лет.
Ну, это, в общем, тоже интересная версия, конечно. Можно сказать, что он тут пытался организовать нашествие инопланетян. Вот, я предлагаю вот другую, что на самом деле марсиане хотели высадиться здесь, искали предателя, нашли Улюкаева. И Улюкаев договорился с марсианами, они высадили десант на Кремль, притворятся Путиным. Один из марсиан притворится Путиным, другой марсианин притворится Сечиным. А ФСБ доблестное, оно это дело накрыло. Ну, это вот из той же примерно серии. Сергей Александрович Марков, человек очень творческий и придумывает интересные ходы периодически. Вот. Ну, это, конечно, ерунда, о чем говорится.
А на самом-то деле все-таки? Ну, за что? Я вот не понимаю.
Слушайте, я тоже не знаю, я с этого начал. Да? Вы сказали, что есть люди, которые знают, а я этого не знаю. Да?
Венедиктов знает.
Ну, за все хорошее.
Вот. Ну, он, я не знаю, чем он перешел дорогу Сечину. Я не знаю этого. Да?
Ну, хорошо. А я почему, понимаю, а почему Путину надо всегда идти навстречу Сечину?
Ну, этого я тоже толком не знаю, хотя, по-видимому, они как раз одной крови. Понимаете, вообще вот то, что представление, вообще вот что в этом деле удивительно, когда там говорится, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина. Но вот если представить себе вот реальное, так сказать, положение, да, людей, да, то это примерно то же самое, что старший сержант приходит к генерал-лейтенанту и у него вымогают взятку. Знаете, за что-нибудь.
И дает ему команду.
Дает ему команду. Поборы, любые поборы и требования идут сверху вниз, а не снизу вверх. Лейтенант ГАИ заносит своему подполковнику или там полковнику. Он заносит. Не полковник ему заносит, а лейтенант полковнику заносит. Понимаете? Ну вот это же так организовано. Вот реальная власть, реальное положение Сечина и реальное положение Улюкаева, понимаете, это где один, где другой. Он там Улюкаева в микроскоп не видел. Понимаете? То есть, ну что сделал Алексей Валентинович такого, что вызвал такой гнев?
Ну, может быть, все-таки это такой символический политический старт путинской избирательной кампании в ответ на антикоррупционные лозунги и Навального, да, и Собчак тут немножечко отличается. А тут мы сажаем автора, извините, такого идеологического манифеста раннего путинизма, который назывался «Правый поворот». Все уже забыли, а на самом деле Алексей Валентинович Улюкаев сделал много для того, чтобы интеллектуально обосновать вот эту самую систему, которая из пиночетовщины превратилась в настоящий такой агрессивный и нападающий на соседей фашизм.
Я в данном случае не согласен, что в этом была причина. По следующим соображениям. Во-первых, для этого надо было лучше было бы сажать не Улюкаева из этих прагматических соображений.
А кого вы знаете?
Я знаю, но не хочу называть фамилию, не хочу на людей беду накликать.
Не дай бог. Хорошо.
Вот. Но я знаю кого, да, я понимаю, кого надо было сажать, кто был бы более эффективен с точки зрения вот, мобилизации перед выборами и так далее, более выгоден, да? Это первое. Второе, если бы это был действительно интерес, простите, пожалуйста, если бы это был интерес, личный интерес президента, такой, ну или там политический интерес президента, да, там бы не мешался Сечин по дороге, да, и не было бы все это совершенно какой-то скандальной, недостойной, оскорбительной для суда и государства в целом ситуации с Сечиным, понимаете? Вот. Ну, Сечин, в общем, на самом деле, он просто оскорбил государство российское, да, вот просто реально оскорбил. Да?
А вы переживаете вот за это государство?
Да. Да, я хочу жить
вот
в стране.
Вот за страну, я понимаю, переживать, а за государство.
Миша, я хочу жить в стране,
хочется,
в которой уважают суд. Вот. И в этом смысле он продемонстрировал, что государства у нас нет. Вот. Вот это Сечин продемонстрировал. Как это демонстрирует эта шпана с мочой и зеленкой, да, она демонстрирует, что государства нет, вот все, никому нельзя, а нам можно, да, потому что мы идеологически правильные. Вот. И бывают такие ошибки, понимаете, бывают такие ошибки. Люди могут ошибаться, думают, что они правильные, поэтому можно, а государство их маленько поправляет. Во время киевских погромов в 5-м году, значит, когда всякая шпана, значит, там стала делать погромы, то Шульгин, который был тогда офицером просто, значит, он там эту толпу погромщиков разгонял. А они ему кричали: господин офицер, что же вы нас-то разгоняете, мы же свои. Вот. То есть они считали, что им можно. Но государство тогдашнее, архаичное, неповоротливое, тупое, там какое хочешь, оно все-таки понимало, что нет. Прямо
ну,
вот
не всегда, но это ну, бывало и так.
Бывало и так. Вот. А тут, значит, вот погромщики своим способом показывают, что нет государства. Суд или Сечин своим способом показывают, что нет государства. Поэтому я не думаю, что это делал, что это вот тот замысел Путина политический к выборам там и так далее. Я не думаю. Мне кажется, это очень сильно не вписывается.
Хорошо. Сергей Алексашенко, вопрос. Сергей Владимирович, а как вы считаете, вот государство это все-таки оно есть или его нет?
Ну, Михаил, как это? И ты прав, и ты прав, да? Ну, государство, что значит? Конечно, в России есть государство. Да, потому
так
что,
надо ли за него переживать?
Нет, подождите. Это по очереди, да? Значит, другое дело, что это государство далеко не настолько идеалистичное, которое вот там Леонид себе представляет, да, что оно должно быть там правильным, возвышенным, защищать интересы права свободы.
Оно должно быть. Я же не говорю, что оно такое есть.
Нет,
рядом не лежало. Нет.
Вот.
Идеалист.
Вот. Ты чего?
Да. Поэтому вот государственные институты захвачены людьми с очень специфическим взглядом на жизнь. Да, такими очень близкими по взглядам к криминальным бандам. И, соответственно, они свои понятия пытаются реализовывать через вот те институты, которые оказались в их руках. Поэтому говорить, что у нас там Сечин это не государство, Сечин это государство. Потому что у них есть полномочия принять решение суда. Да, вот я о таком государстве не жалею. Да, я всегда говорю, когда у меня возникают там споры с единомышленниками, с детьми, и с противниками, я говорю, давайте разделять народ и государство, страну и государство. Вот это государство любить нельзя. Вот это государство, оно человеконенавистническое. Да, оно существует по каким-то вот таким бандитским понятиям. Но это оно к стране, оно захватило страну. Да, вот страну я люблю, страну я жалею, я хочу стране хорошего. Но с этим государством у страны хорошего не получится. И вот это нужно четко понимать. И, к сожалению, вот компромисс невозможен. И все попытки, не знаю, там, теории малых дел, там, Кудрин программу на 1250 страниц напишет. Это нельзя. Вот это неисправимо. Это можно только уничтожить, да? И на свалку истории выбросить.
А личным примером можно что-то изменить? Хорошо. Ну вот Кудрин, условно говоря, выступил в защиту Улюкаева, так мягко, но выступил. А все остальные
Михаил,
нет.
Как он выступил-то? Он сказал, что приговор несправедливый. Ну и что он сказал?
И следствие плохо работало.
Ну и хорошо, следствие плохо работало.
А другие язык себе в задницу засунули.
Ну сказал он это. А Силанов сказал, что его вообще не волнует судьба Улюкаева, он с приговором еще не знаком. Ну дальше что? Ну вот вы правда считаете, что вот этого достаточно, да, там
на. Нет,
вот,
я
вот,
не вот, считаю, я нет, вас спрашиваю.
Просто... Вот, отвечаю. Вот если бы Кудрин после этого сказал, ребята, я с этим государством не хочу не иметь ничего общего, Владимир Владимирович, до свидания, до свидос. Все, спасибо. Хинди Руси, не пхай. Больше я с вами. Гусь свинья, не товарищ. Я свинья, Владимир Владимирович, ты гусь. До свидания. Вот если бы он это сказал, тогда бы я его зауважал.
Хорошо. А Михаил Крутихин что нам скажет? Михаил Иванович, а вы думаете, как?
У нас были когда-то разговоры с Сергеем насчет того, у него была такая идея, что сейчас в России существует абсолютная монархия, за исключением одного важного фактора наследственной монархии не существует. А, в общем-то, я убежден несколько в другом, поскольку структура нынешнего государства в точности повторяет структуру мафии. Где-то наверху крестный отец, под которым находится капо, каждый из которых контролирует денежный поток либо в федеральный бюджет, либо из бюджета куда-то. И, естественно, тут идет дележка и все остальное. Когда кормовая база съеживается, то начинаются склоки между этими капо, контролирующими денежные потоки. И тут уже довольно трудно становится крестному отцу их разводить по сторонам. Но, в принципе, это очень устойчивая система. Все заменимые, капо заменимые. Расходный материал фактически. Даже крестный отец вполне заменим. Если завтра вместо одного отставного подполковника КГБ в роли президента выйдет другой подполковник КГБ, через две недели к нему будут обращаться население с просьбой навести порядок у них в подъезде и так далее.
Хорошо, Леонид просил о роли личности. 30 секунд осталось.
Нет, я, разумеется, согласен с такими негативными оценками сегодняшней государственной машины, с тем, что Сергей сказал, с тем, что Михаил сказал. Но тут одна есть вещь. Да? Есть задача, вот, ну, по крайней мере, как для ответственных людей, да, есть задача попытаться сделать так, чтобы при смене этого псевдогосударства, при его окончании и разрушении, оно не похоронило под собой много людей или страну в целом навсегда. Вот этого хотелось бы избежать.
Спасибо, я благодарю участников нашей дискуссии. Мы говорили о деле Алексея Улюкаева. Думаю, что и надеюсь, что он все-таки продержится там. В тюрьме надо любого пострадавшего и попавшего в российские тюрьмы жалеть и ему сочувствовать. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.